В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. 80 лет тому назад, в течение примерно недели, с 14 по 19 июня 1940 года, Сталинская ССР предъявила ультиматумы властям Эстонии, Латвии и Литвы, потребовал и добился смены правительств, ввел в Прибалтику крупные силы Красной Армии, и к августу советизация Балтии закончилась аннексией трех государств. Вышедшая 19 июня в свет исторической статьи Владимира Путина, это подается как процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии, их вступление в СССР на договорной основе при согласии избранных властей. Статья Владимира Путина возвращает нас к советским историческим догмам или несет нечто новое? Попробуем разобраться. Обсудят наши гости. У нас в студии историк Михаил Мельтюхов. Добрый вечер. На связи по скайпу его коллега Борис Соколов. И к нам также должен присоединиться депутат Сейма Литвы Эммануилис Зингрис. Михаил Иванович, ну вот в статье говорится, такая вот концептуальная есть позиция, дальняя, да, что принятый по итогам Первой мировой войны Версальский договор был для Германии таким символом глубокой несправедливости. Не получается ли, что Владимир Путин, как такой писатель-историк, становится на позицию, ну, такого сочувствия немецким реваншистам, которые вот хотели пересмотреть итоги Первой мировой войны?
Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас с реваншистами в Германии немножко сложно. У них там, если они есть, то уже немножко по другим событиям. Поэтому, вы знаете, здесь скорее речь все-таки идет просто о констатации факта. Действительно, для германской элиты проигрыш Первой мировой войны был таким как бы серьезным ударом, да, по их планам. И вполне естественно, что в дальнейшем, как мы с вами знаем, германская элита, в общем-то, пошла по пути как раз создания такого политического внутригерманского ландшафта, который позволил бы, как считалось в Берлине, так сказать, переиграть вот этот проигрыш Первой мировой войны. Ну и чем это все кончилось, мы с вами, к сожалению, прекрасно знаем. Собственно, опять же, у германской элиты это не удалось.
Ну, вообще такой термин «Веймарская Россия», он существует, собственно, тоже вот страна, якобы проигравшая холодную войну. Давайте Бориса Владимировича спросим, есть ли здесь параллели между современной Россией, ну, может, после 91 года, и вот той Германией, которая была как бы унижена Версальским договором?
Ну, наверное, какие-то параллели при желании провести можно. То есть распад СССР, проигрыш холодной войны – это определенное потрясение для советской элиты и, в общем-то, постсоветской, которая фактически была кровью и плоти от плоти советской, особенно части спецслужб силового блока. Вот. А с другой стороны, переиграть войну, ну, переиграть холодную войну вряд ли возможно, я так думаю. Мне так кажется. А, скажем, пытаться создать себе какую-то зону на постсоветском пространстве, это в... Меня слышно?
Да, прекрасно слышно.
Да. Так вот, создать какую-то зону влияния на постсоветском пространстве, включая, кстати, и три страны Балтии, это, конечно, Путин пытается сделать. Вот. И для этого он как раз стремится оправдать то, что делал Советский Союз в 1939-1940.
Ну вот еще один тезис этой статьи, что не были услышаны неоднократные призывы СССР сформировать систему коллективной безопасности. Но мы знаем, что в это время Советский Союз дестабилизировал мир через акции Коминтерна, разные путчи, такой путч был и в Германии, и в Эстонии. Ну вот почему эта историческая, так сказать, реальность, она как-то выпадает из поля зрения сейчас? Что вы скажете, Михаил Иванович?
Вы знаете, Михаил, во-первых, вот эти вот мероприятия, связанные с Коминтерном, пришлись все-таки на 23-24 год. Uh-huh. В этой ситуации никакой коллективной безопасности в Европе не было в принципе, и никто не собирался ее делать. Все-таки давайте мы не будем смешивать два разных эпизода. Да, 30-е годы – это совершенно другой ландшафт. И для 30-х годов как раз мы с вами вряд ли сможем назвать пример, когда Советский Союз там что-то дестабилизировал, даже если бы хотел. Участвовал, да, в каких-то мероприятиях, безусловно, советское руководство участвовало. И, собственно, сама идея коллективной безопасности, как мы, наверное, помним, это идея французская. Да, французы ее как раз и выдвинули в 1932-1933 годах, и Москва, собственно, только присоединилась к этой французской идее, а потом действительно достаточно активно пыталась ее реализовывать. И здесь, как раз в дальнейших событиях, мы с вами видим, что различные предложения Москвы о том, чтобы эту идею претворить в жизнь, они действительно, в общем-то, наталкивались в лучшем случае на молчаливое, как сказать, несогласие, да, наших возможных западных партнеров. И в чем, собственно, здесь мы можем упрекать Москву, мне не очень понятно. Ну, не хотят с нами договариваться, значит, не хотят.
Это репутация как бы... такая, знаете, сложилась нехорошая,
прямо скажем. Знаете, репутация – это дело такое очень обтекаемое. Во-первых, нужно было все-таки разобраться, наверное, кто представляет из себя большую угрозу для Англии и Франции. Да? Если, конечно, мы с вами говорим о том, что нацистский режим так или иначе поддерживался западным капиталом, то да, конечно, Советский Союз – это главная угроза, и против него, собственно, мы и будем играть. Вот. А если мы говорим о всякой там демократии и так далее, то здесь вроде как другой ландшафт. Понимаете, это же политический процесс. Там же это мы сейчас с вами задним числом смотрим и говорим, что вот там сделали то-то, то-то, вот, может быть, было то-то, и такие вот были расклады. А для участников этого же ничего не было. Они, что называется, в темную играли. Да? Вот они предложили что-то один раз, не получилось. Хоп, попробовали еще раз. С той стороны тоже люди играют, они тоже свои игры, так сказать, ведут.
Ну, понимаете, концептуально все-таки Советский Союз, ни его руководство не снимало вопрос о мировой революции, правда?
А как вы ее можете снять?
Это же идеология, это основа существования Советского Союза, собственно.
Да, расширение. Между прочим, альтернатива для развития человечества. Нравится она нам или нет, это уже другой вопрос. А почему он должен был ее снимать?
Ради мира на земле.
Вот, как раз ради мира на земле он это и выступал.
Ну вот, хорошо. У Путина, значит, еще один из важных тезисов – это Мюнхенский сговор. Вот это, мол, спусковой крючок, после которого, вот тут я цитирую, большая война в Европе стала неизбежной. Вот как историк, вы действительно тоже можете согласиться с этим тезисом или поспорите? Неизбежной, то есть осенью 1938 года.
Я еще раз повторюсь, неизбежной она стала для нас с вами. Когда мы с вами смотрим назад и анализируем произошедшие события. Понятно, что в 1938 году никто не мог бы утверждать, что она стала неизбежной. То, что Германии стало проще вести политику в Центральной Европе, это безусловно. То, что Германия получила вот эти вот приграничные районы Чехии с благословения великих европейских держав, это был очень важный фактор, как раз именно символичный, своей символичностью. То есть Германия – это не какой-то там, я не знаю, бандит, грабитель и убийца, да, а это влиятельный член международного европейского сообщества. С ним вот договорились и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами знаем, что Гитлер там был человеком года и все такое прочее, да?
Ну, договорились, потом обманул.
Это уже другой вопрос.
Там кто кого обманул,
да? Конечно. Но, тем не менее, понимаете, опять же, даже когда мы с вами говорим о марте 1939 года, когда немцы присоединили, так сказать, Чехию и создали так называемое независимое словацкое государство, даже здесь мы же с вами видим, что вот эти вот переговоры западных стран с Германией, они что ж продолжаются? Да, конечно, Германию критикуют. Но при этом никто же, так сказать, дверь-то не захлопывает.
Но полякам дают гарантии безопасности.
Безусловно, конечно, дают, конечно. Потому что если сейчас полякам не дать эти гарантии безопасности, то, не дай бог, Польша пойдет на сближение с Германией. И тогда вся Восточная Европа автоматически становится зоной влияния Берлина. И что?
Нарушение баланса, естественно.
Да, конечно, естественно. Вы же сами это прекрасно понимаете.
Ну хорошо, давайте, Борис Владимирович, послушаем о значении Мюнхенского сговора и неизбежности войны.
Ну... Понимаете, если бы после Мюнхенского сговора война была неизбежна, наверное, бы не потребовалось заключать пакт Риббентроп-Молотов. А раз его все-таки потребовалось заключать, значит, еще какая-то альтернатива была вот вплоть до 23 августа. После 23 августа уже, конечно, альтернативы вряд ли были. Но там еще у Путина есть... гениальная идея, что во всем, конечно, виновата Польша, что она после Мюнхена добилась передачи ей Тешинской Силезии от Чехии, что вот от этого, мол, произошла Вторая мировая война. Но мне это как-то не кажется реально. Потому что если я представлю себе, что поляки бы, допустим, не присоединили Тешинскую Силезию, ну, что бы тогда изменилось? Собственно говоря, ничего бы не изменилось. То есть Гитлер бы точно так же аннексировал и Чехию в марте 1939-го и выдвинул бы соответствующие ультиматумы Польши потом насчет польского коридора, датского коридора. То есть это никак не влияет на ход событий, если мы его пытаемся реконструировать. Что касается Мюнхенского сговора, конечно, это было отнюдь не самое достойное действие мировой истории, но надо понимать, что, конечно, Деладье и Чемберлен, они рассчитывали именно умиротворить Гитлера, то есть предотвратить войну. И, в общем, они готовы были отдавать Гитлеру, как они отдали Австрию, потом отдали Судеты, ну, те территории, которые были заселены этнически немецким населением. Собственно, кстати, может быть, если бы Версальский мир сделал бы так, что Австрия и Судеты были бы присоединены к Германии, что тогда еще в 19 году население этих территорий желало, может быть, и Вторая мировая война бы не вышла. Но одно дело, если бы это было сделано после Первой мировой войны, а в 1938-1939 это только развязывало Гитлеру руки и разжигало его аппетит. И, собственно говоря, он уже не сомневался, что надо будет воевать против Польши, но для этого ему требовалось договориться с Советским Союзом.
Ну, вот есть еще один интересный тезис, Михаил Иванович, смотрите. Путин утверждает, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы, Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах. На ваш взгляд, этот тезис справедлив?
Ну, насколько мы с вами знаем, Гитлер и Сталин лично не встречались, поэтому, собственно, что тут обсуждать нечего.
Ну, как обсуждать нечего? А в каких столицах побывал до войны с визитом Гитлер? Не помните? Вот, честно говоря, я вспоминал, нашел один государственный визит в Италию. Нигде больше его не ждали.
Нет, это к нему ездили, да.
К нему ездили, да, совершенно верно. Пытались умиротворять, там переговорщиков посылали, но на высоком уровне ездил Чемберлен, да. Мюнхенская встреча, да. А вот так вот все в гости там в Лондон, в Париж, никто его не звал, только Муссолини, так сказать, ну, союзник, значит, на определенном этапе. Так что здесь кто-то плохо поработал с спичрайтером, боюсь.
Нет, ну это вообще же фраза, что ж.
Ну, общая фраза, конечно. Тем не менее. Но у нас важный вот все-таки вопрос. Уже к августу 1939 года у Сталина был выбор. Англия и Франция или Германия в качестве, так сказать, вот такой стороны, с которой нужно искать взаимопонимание. Почему все же он предпочел Гитлера, хотя это делало нападение на Польшу, в общем, если не неизбежным, то весьма и весьма вероятным?
Ну, потому что попытки вести переговоры с англичанами и французами, в общем-то, ничем не кончились. Началось все, как мы с вами помним, с середины апреля 1939 года, да, и тянулось, собственно, до конца августа. Все разговоры. Сейчас мы с вами можем почитать, собственно, дипломатическую переписку, так сказать, всех сторон, и четко совершенно видно, что Лондон и Париж совершенно не собирались договариваться с Москвой. Mm-hmm. Что бы Москва не предлагала, как бы, ну,
ничего. Но если вопрос держать открытым, Гитлер бы не напал на Польшу?
Не
тянуть,
знаю.
Переговариваться и так далее. Ему же нужен был, так сказать, спокойный тыл, условно говоря, да?
Вы знаете,
отсутствие фронта со стороны, определенность со стороны Москвы.
Давайте мы все-таки вспомним, что у поляков официально есть союзники. Это Англия и Франция. Соответственно, Советский Союз здесь никому не нужен. Вот эти три страны совершенно спокойно могли расколошматить Германию еще в сентябре 1939 года. И вопрос здесь стоял не в том, какую позицию займет Советский Союз, а в том, собственно говоря, будут или не будут англичане и французы спасать своего польского союзника. И вот самое поразительное, что они еще в мае 1939 года решили, что они не будут его спасать. Поляков просто обманули. Причем изначально обманули. Потому что, когда были штабные переговоры англичан и французов, соответственно, было решено, что никаких военных действий против Германии они не начнут. Польшу, естественно, немцы разобьют, но в итоге Англия и Франция войну выиграют и полякам как бы компенсируют все вот эти вот неприятные моменты. Вот, собственно, такая была стратегия. И действительно, мы с вами прекрасно помним, что когда реально началась германо-польская война, хотя англичане и французы объявили официально состояние войны с 3 сентября, тем не менее никаких реальных военных действий предпринято не было.
Ну, в Эльзасе Франция пыталась наступать, да, крайне пыталась, неудачно, конечно. Не получилось ничего.
Естественно, не получилось. Если, простите, вы не хотите наступать, то у вас ничего не получится.
Ну, как сказать, есть разные оценки этого наступления. У нас сейчас на связи из Литвы Эммануэлис Зингерис. Я хотел бы, Эммануэлис, вас спросить, собственно, а где было место малых стран, вот таких, как ваша, как Литва, вот в этом концерте, и они, в конце концов, оказывались без гарантий перед лицом таких мировых хищников?
Да, привет всем. Привет всем друзьям. Я хочу сказать, что, знаете, я сам из Каунаса, и моя мать, которая позже оказалась в немецких лагерях, и в Каннауском гетто, мне теперь 98 лет, не раз мне рассказывала о введении советских танков. Я помню разговор еще с господином Путиным в 2005 году, когда на праздновании освобождения Аушвица он сразу же спросил господина Бразавскоса, меня и еще других членов литовской делегации, помним ли мы, что до Молотова-Риббентропа, до Гитлера-Сталина договора и протоколов был Мюнхен. Я понял, что господин Путин будет собирать документы по крупице, чтобы опять восстановить легальность нашей подвластности в сталинской Москве. Но я вот только что переговорил с моим другом Тимоти Снайдером, и мы оба пришли позавчера к мнению, что эти все попытки господина Журавлева теперь в Думе, там неделю назад, выступить и обнулить Горбачевский 89-й год и решение Верховного Совета и комиссии Яковлева насчет негативного отношения к факту Молотова-Риббентропа, которое все-таки произошло. Это все обнуление. Это все задумки не о прошлом, а о будущем. К сожалению, господа, мы это все принимаем тут в Польше, в балтийских странах, как заявку на будущее. И нам еще более цепко желательно теперь после всего этого более сильно чувствовать присутствие НАТО у нас внутри, потому что это не историческое занятие господина Путина, а нашей как будто подвластности. И даже, как вы читаете сегодня в вчерашней статье господина Путина, контрактности, то есть там слово, по-моему, контракт, употребили контракт балтийских народов, которые вступили то есть, в Советский Союз как будто по своему желанию. Это, ну, я бы сказал, что мы принимаем как выступление против договора господина Путина, выступление против договора с Борисом Николаевичем Ельциным. Я участвовал в переговорной группе с группой Бориса Ельцина. И помню, что 29 числа июля 1991 года мы согласились вписать в договор негативное отношение демократической России к оккупации Литвы, Латвии, Эстонии и вообще к всем последствиям пакта Молотова-Риббентропа и его протоколов. Так что я лично думаю, что стрелки, мы переводим этого сообщения не только о историческом прошлом, не только об исторических дебатах, но о том, чтобы не повторилась оккупация наших стран и выдворение нас из нормального цивилизационного западного сообщества, которое произошло при глазах, при присутствии моей матери, моего отца. И когда успешные страны, вы знаете, у нас довоенное время принимается как успешное время. Это не время каких-то батраков или начальная стадия страны. У нас была своя валюта, люди более-менее высказывали все, что они желали, и жили свободно. То есть эта успешная история нас во время советской оккупации вела каждый день. Каждый день мы пытались понять,
понятие... Эммануэлис, я думаю, что давайте мы это продолжим чуть позже. Я просто хочу отметить, что все-таки в этой статье Владимира Путина вот эти решения съезда народных депутатов, которые осудили пакт, они упоминаются, осуждение упоминается. Так что в данном случае, по крайней мере, формально эти решения не дезавуируются, а господин, кажется, Журавлев, там есть такой депутат одинокий от партии «Родина», в общем, он какой-то официальной поддержки пока от правящей партии не получил, к счастью. Я вот вернусь все-таки к сюжету с пактом. Если говорить о Мюнхене и пакте Молотова-Риббентропа, Михаил Иванович, на ваш взгляд, какая здесь принципиальная разница? Вот Мюнхенское соглашение, оно плохое, да? Пакт Молотова-Риббентропа, я не знаю, хороший с вашей точки зрения или плохой, но где здесь разница?
Вы знаете, Михаил, на мой взгляд, я, конечно, понимаю вашу позицию как журналиста, но вот эти все оценки, типа хороший, плохой, там ля-ля-ля, это все детский сад.
Хорошо, нет, давайте
нас в международных отношениях учите. Ничего плохого и хорошего. Есть
полезная,
постоянная
неполезная
игра, да, есть выигрыш или проигрыш, небольшой выигрыш, большой выигрыш и так далее. Да,
но вы снимаете моральный фактор, скажем так.
Это не я снимаю, это, простите, к сожалению, так работают но международные отношения.
Но реалполитик – это
да,
не все,
нравится.
Все, что
все.
Есть.
Так вот, возвращаясь к советско-германскому договору о ненападении, мы с вами здесь видим, что в отличие, скажем, от Мюнхена, речь не идет о том, что кто-то кому-то чьи-то территории передает. Собственно, как мы с вами помним, решение Верховного Совета 1989 года сам договор, кстати, не осуждал. Осуждался так называемый секретный протокол. Поэтому здесь тоже не нужно перегибать палку. С другой стороны...
Но это неотъемлемая часть все-таки.
Какая разница?
Большая.
У нас же юридический с вами вопрос, правильно? И это не мы с вами придумали, а Яковлев с друзьями придумал разделить этот документ как бы на две части.
Одно для мы осуждаем, одно для политической согласия.
Вот, замечательно. Видите, вот раз мы начинаем играть в эти игры, то тогда уже сама идея осуждения чего бы то ни было теряет смысл. Потому что осудить мы можем все что угодно на самом деле. Или наоборот, поддержать все что угодно. И, в принципе, мы с вами видим, что этим договором с Германией Советский Союз получил определенные политические гарантии в Восточной Европе. И в этом смысле, безусловно, это был достаточно серьезный успех советской дипломатии. Как, так сказать, использовали и так далее, это уже следующий момент. Нравится нам это или нет, опять же.
Хорошо. Борис Владимирович, что вы скажете? Вот есть такая концепция, да, вашего оппонента?
Я могу сказать, что здесь принципиальная разница в том, что, скажем, Англия и Франция, кстати, и Италия, они от Мюнхенских соглашений никаких территориальных приобретений или каких-то практических выгод не получили. Сталин же, заключив договор с Гитлером, ну, получил половину Восточной Европы. И я бы сказал, что когда они заключали этот договор и подписывали секретные протоколы, конечно, и Гитлер, и Сталин прекрасно знали, что Польша осталась жить, ну, считанные дни, потому что все эти секретные протоколы как раз исходили из того, что польское государство в ближайшее время должно перестать существовать. А, собственно говоря, когда Деладье и Чемберлен подписывали Мюнхенское соглашение, они надеялись как раз сохранить мир в Европе.
Ну вот нам говорится, что это успех. Михаил Мельтюхов считает, что это успех России, ну, советской дипломатии.
Успех,
это был успех.
В каком смысле можно сказать? Сталин хотел мировой войны. Он ее получил. Причем так, что первые, значит, два года остается вроде вне ее. Собственно, вот ему важно было получить мировую войну. Ну и дальше ситуация, в которой западные державы не могут справиться с Германией без его поддержки. И в результате этой войны он захватывает пол Европы, потом еще треть Азии. С этой точки зрения это, конечно, успех. Если там взять цену, там 40 миллионов погибших в Советском Союзе, это, конечно, все страшно, но для Сталина это была, по-моему, ерунда, и он даже до конца своей жизни так никогда и не узнал, сколько именно людей погибло, что в России, что в других странах. Так что Наверное, с этой точки зрения, с точки зрения Сталина, это можно считать успехом. С точки зрения народов Советского Союза, ну, которые понесли страшные потери, мне не кажется, что это какой-то успех, это скорее трагедия. Но Сталин же думал, в общем-то, о своей реал-политик, не о том, сколько народу погибнет.
Хорошо, вопрос Михаила Мельтюхова. Имело ли советское руководство долгосрочные планы на аннексию прибалтийских стран вот после того, как был подписан секретный протокол, или это возникло, так сказать, в процессе, так сказать, освоения вот этих военных баз, там, ввода войск, захотелось еще большего, а тут раз и рушится Франция, значит, Англия отступает с континента, ну и можно, так сказать, быстренько реализовать новые планы. То есть была ли это длинная игра, или это была игра в короткую, собственно, вот летом 40-го года?
Здесь, Михаил, мы с вами вынуждены частично предполагать. Угу. Да, если говорить вот о том, о чем мы с вами говорили с самого начала, относительно так называемой концепции мировой революции, да, то, конечно, можно сказать, что в Москве сидели, так сказать, и мечтали о том-то, о том-то, о том.
Безусловно.
Но, да, и вполне возможно, правда ведь? Мы все люди о чем-то мечтаем. Вот. Но согласитесь, что доказать это невозможно. С другой стороны, вы совершенно правильно напомнили, что сама международная обстановка в Европе с осени 1939-го до лета 1940-го года серьезно изменилась. И понятно, что разгром Франции и изменение ситуации в Западной Европе породило не только в Москве, а вообще, так сказать, в мировом общественном мнении предположение о том, что сейчас вот еще немножко Германия добьет французов, в Европе закончится война, да, и ситуация резко изменится. И в этой ситуации, конечно, те предположения, которые, возможно, были в Москве, были переведены в формат уже какой-то реализации. И здесь действительно мы с вами видим, что с 25 мая начинается, так сказать, обострение советско-литовских отношений, используя определенные, так сказать, события, связанные с военнослужащими советской армии, находящимися на военных базах в Литве, Москва начинает выдвигать претензии к литовскому правительству, и в итоге это все закончилось, как мы с вами знаем, 14 июня, предъявлением Литве требований о смене правительства, расследовании деятельности служб безопасности Литвы и, соответственно, ввод дополнительных войск Красной армии на эту территорию.
Ну, фактически переворот.
Нет, тут все гораздо интереснее. Никакого переворота нету.
Ну как, президент бежит из страны, из Литвы, например.
Это его личное было решение.
Ну да, потому что он хотел сопротивляться, с ним не согласились.
Да, но не согласились сами литовские руководители.
А какое право Советский Союз имел требовать отставки законного правительства Литвы или каких-то министров? Право сильного, агрессора?
Да, конечно. Нет, не агрессора, не надо. Это именно
право сильного. Ну как же не агрессора?
Очень просто. А как, простите, вот сегодня, в наше время, какие-то западные страны высказывают или не высказывают свое одобрение проходившим выборам в различных странах?
Это выборы? Что
такое? Да, и что?
Одобрение, не одобрение.
Нет, извините.
Но они же не обещают ввести войска.
Это пока.
Нет, подождите. Давайте мы не будем уходить далеко.
Вот
реальная ситуация. Пожалуйста, вам обещают ввести в Литву две армии. Говорят, что смените-ка правительство, пожалуйста.
Да.
Ну и власть выбирает, их всех, значит, должны перебить во время войны, или, может быть, все-таки кто-то спасется. Вот они выбрали такой вариант, а Финляндия другой.
Да,
кстати, в статье Путина про Финляндию ни слова нет.
Конечно.
А почему конечно? Потому что неприятная история.
Ну,
неприятная история, правда, напали в чистом виде.
Да, здесь мы действительно имеем, так сказать, военные действия, да, и с этой точки зрения, безусловно, это агрессия Советского Союза. А вот как раз с Прибалтикой оказалось очень интересно.
То есть вы за то, что вот этот фраза «процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии, вступление в СССР на договорной основе при согласии избранных властей соответствовало нормам международного государственного права того времени». Это, вы считаете, это правда написано?
Да. Только здесь все смешали опять в одну кучу.
Это не я смешал, это
нет,
Путин.
Нет, естественно, это в статье все смешано. Поскольку мы с вами, опять же, вынуждены вспомнить, что на требования советской стороны все три прибалтийские страны ответили «да», то вот все эти крики об оккупации, это, простите, ни о чем.
Как и, это ни о чем?
Вот так. Если бы они сказали «нет», и Советский Союз сделал то, что он сделал, вот тогда
это была бы оккупация. А у них был выбор?
Был.
Какой выбор?
Можно было сказать «нет».
Да, и воевать.
Нет, и не сопротивляться при этом.
И воевать?
Нет.
Зачем? Они просто отказываются признать эти требования, Советский Союз вводит войска, и все спокойно.
У нас и производится государственный переворот.
Да, да, но у нас тогда, извините, реальная оккупация.
И это реальная оккупация.
Нет, это совершенно не оккупация никакая.
Ох,
это
мы сейчас его услышим. Да, пожалуйста, господин Зингерис, вот видите, у вас, оказывается, не оккупация была, а процесс инкорпорации, вступления в СССР на договорной основе в соответствии с нормами международного и государственного права того времени. Я думаю, что в соответствии с практикой того времени, так сказать, насилия над слабыми. Но, тем не менее, я хотел бы услышать ваш комментарий.
Спасибо. Вы знаете, ну, вот этому господину, который рядом с вами, с трудом придется поднять мое кровяное давление до высоких чисел. Я могу сказать, что Литва, Латвия, Эстония и Финляндия – это четыре балтийских государства, которые пытались создать Балтийскую Антанту до войны. И, конечно, после того, когда Гитлер в 1938 году отнял Клайпеду, и сказал свою знаменительную речь в городе Клайпеде, выступая против Литвы. Литва пыталась посадить этих партию нацистов в тюрьмы в Каунасе. А после этого произошел нацистский переворот в Клайпеде при помощи партии национал-социалистов. То же самое. Мы абсолютно параллельно разглядываем пакт Гитлера, Молотова, как оккупацию балтийских стран. Все это кукольные подготовленные режимы, которые подготовлены были для Финляндии, были подготовлены и для Вильнюса, Риги и Таллина. В то время это больше был Каунас, как временная столица. И снова приобретенным Вильнюсом. Так или иначе, все то, я еще раз повторяю, все то, что написано у господина Путина, для нас опять вызывает чувство самосохранения, новое чувство самосохранения. Это абсолютное вранье. Моя мать помнит советских танков и 15 июня 1940 года. И как с ужасом местные жители через окна смотрели, когда в эти танки через несколько дней как эти танки с грузовиками грабили еврейский народный банк в городе Каунасе, самый главный банк, самый центральный банк в Литве в это время. И происходило массовое ограбление страны при вывозе всех наших валютных средств и попытка опереться на некоторые самцы литовцев, которые жили в советское время в Москве, были инкорпорированы в НКВД. Слушайте, десятки тысяч жителей, подготовленные для вывозов вагонов. И, кстати, еврейское население было вывезено в два раза больше евреев, нежели литовцев, потому что это была буржуазия Литвы, которая первой попала в вагоны. И разные главы партии Бунда и сионистов. Это все прошло через мою семью, и я просил бы в этом эфире просто не лгать некоторых коллег и не надругаться над историей, мученической историей европейских народов, которые смотрели на этот режим как на временное несчастье. Все эти годы мы смотрели на Советы как на временное присутствие и пытались понять, что мы не становимся советскими людьми. Слава Богу, мы ими не стали. Спасибо.
Хорошо, давайте мы Борису Соколову дадим тоже возможность прокомментировать вот этот вот ключевой, по-моему, тезис в статье, который вызвал наибольшее, я бы сказал так, количество комментариев в социальных сетях и везде, действительно возвращение вот к этой советской, ну, другими словами, советской формуле добровольного присоединения прибалтийских республик. И вот даже аргументы тут такие даются, что Литве был возвращен Вильна, который действительно был оккупирован и Польшей, и аннексирован вместе с прилегающей областью после, там, в 20-е годы, а Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах. Вот такое утверждение интересное Владимира Путина.
Ну, что я тут могу сказать? На мой взгляд, вот эта самая мирная оккупация трех балтийских государств, она принципиально, с точки зрения международного права, вот ничем не отличается от аншлюса Австрии, от оккупации Чехословакии в марте 1939-го, и от оккупации Дании в апреле 40-го. То есть тоже ультиматум под угрозой применения силы. Точно так же правительство капитулирует, соглашаются на ввод войск. Другое дело, что, например, в Чехии или в Дании, там эти правительства достаточно долго иногда сохраняются. Ну, в Дании там правительство существовало до августа 43-го, но принципиально это ничем не отличается. А если мы возьмем Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками, то там как раз речь идет в приговоре об оккупации и, соответственно, Австрии, и Чехии, и Дании. И это рассматривается там как акт агрессии, то есть это ставится руководителем Третьего Рейха в качестве одного из обвинений. Ну, Владимир Владимирович, он всегда любит, чтобы нерушимы были решения вот Нюрнбергского процесса, но если эти критерии применять к действиям Советского Союза, ну, тогда Сталин бы должен был, по идее, оказаться на одной скамье подсудимых, ну, поскольку известно, что в Нюрнберге победителей не судили, в том числе не рассматривали преступления стран-победителей, то, естественно, все ограничилось руководством Третьего Рейха.
Михаил Мельтюхов, вопрос. Вот смотрите, вы говорите о реальной политике, да, о выгодах, о успехах и так далее. Есть такая действительно концепция, что надо там посмотреть, или там хорошо, что отодвинули границу, вот, враг, правда, до старой границы довольно быстро дошел. Ну, есть такое мнение, что нужно исходить из оценки каких-то событий из практической реальности и выгоды. Ну, а какая выгода была в том, чтобы получить вместо территории в 40-м году, на которой были советские военные базы и достаточно политически спокойная обстановка, население, которое, в общем, вполне сживалось вот с этими советскими войсками, да, вот вместо этой территории фактических союзников получить в 41-м году территории, где народ побежал стрелять в спину отходящей Красной Армии, а в Литве просто было так называемое июньское восстание, и до немцев многие города были освобождены от, собственно, большевистских оккупантов.
Ну, где тут реал-политик-то? Давайте мы не будем забывать, что с весны 40-го года правящие элиты прибалтийских государств начинают все более активно, так сказать, закидывать удочки в Берлине. Что можно будет получить в связи с постепенным усилением Германии. И в этом смысле мы здесь должны все-таки с вами помнить, что прибалтийский регион с точки зрения именно настроений в этих обществах был очень расколот. А правящие элиты действительно в большей степени были ориентированы на западные страны, в частности, в данном случае на Германию. А зажиточные слои, конечно, тоже, так сказать, относились с опаской к соседству с Советским Союзом. Вот. Но подавляющая масса населения, которая к зажиточным слоям не относилась, она как раз была склонна именно к тому, чтобы, наоборот, сближаться с Советским Союзом и изменить социально-экономическую ситуацию в своих собственных странах. Вот именно на этих людей, собственно говоря, политика Москвы была рассчитана. И именно эти люди в июне-июле 1940 года и сделали вот те самые выборы, ту самую, так сказать, политическую деятельность.
Ну, НКВД, конечно, помог своими, так сказать, кадрами, да, и арестами. За 1 июль, по-моему, в Литве 6 тысяч человек было арестовано.
Я что-то очень сомневаюсь. Надо смотреть конкретные цифры. Это вы
что-то
смотрите.
Я посмотрел. Хорошо. На моей совести.
В данном случае, сколько бы там ни было арестовано, у нас выборы тайные, как мы все с вами прекрасно понимаем. И, естественно, что люди могут голосовать как угодно.
А вы знаете, как они проголосовали в той же Литве? Там был список из выбор из одного кандидата, список, да? Угу. Но нужно было набрать 50%. Так угу. Вот сейчас было выяснено, собственно, документы-то остались, что в большинстве округов эти 50% не были набраны. Но цифры были сфальсифицированы. Там 90 эти с чем-то процентов за этих
кандидатов.
Конечно,
90%, естественно, это, мягко скажем, своеобразный результат. никто и не спорит. Правда, я очень сомневаюсь в том, что сохранились какие-то материалы, и что сейчас выяснено, мы вообще даже обсуждать это не будем. Мы только что слышали фантазию нашего литовского, так сказать, товарища, который просто, мягко скажем, фантазирует на тему истории своей страны. Его, конечно, это право, никто и не спорит. Но в любом случае, нравится нам или нет, контроль над важным регионом – это в любом случае очень важный фактор. Тем более сложилась удобная для этого ситуация.
То есть вы считаете, что оккупация была полезна для Советского Союза?
Нет, во-первых, я считаю, что оккупации никакой не
хорошо.
Было.
Хорошо. Вот эта самая аннексия, хорошо, называйте
инкорпорацией. Аннексии не было, вы будете смеяться.
Хорошо, и аннексии не было.
Присоединение.
Инкорпорация.
Нет, извините.
Инкорпорация. Это я Путина цитирую.
Это вот Владимир Владимирович, пускай инкорпорации называют
хорошо,
все, что
хочешь. Вы считаете присоединение.
Это было присоединение,
то есть
да.
Это было полезно, вы считаете, да?
Да, конечно. И в том числе полезно для самой Прибалтики, которая наконец начала развиваться.
О, Господи. Угу. Вот они вам точно неблагодарны, и спасибо
это,
не скажут.
Опять же, смотря кто. Националисты, да, не скажут, конечно. Но они, собственно, и развивать не могут свои страны. Никогда не могли. Такой же бардак, как 30-е и 20-е годы, точно так же мы сейчас видим сегодня.
Ну, знаете, давно вы там, видимо, не были.
Да, и слава богу.
Это плохо. Надо смотреть все самому. Угу. Так, хорошо, теперь у нас Эммануилос по очереди. Я хотел все-таки спросить о документе, который сильно раздражает российское руководство. Собственно, резолюция Европарламента, которая говорит об ответственности, в том числе Советского Союза, в развязывании войны. Не слишком ли сильный этот документ? Может быть, надо было что-то все-таки помягче сказать? А то получается, по крайней мере, в кремлевской трактовке, что Гитлер и Сталин это равно виноватые в войне.
Ну да. Я думаю, что так и есть. И Гитлер, и Сталин договорились об разделе Европы. Я хочу сказать, что это фантазия, которую мне приписывает собеседник, которого я бы словом товарищ, старинным словом 14 века товарищ бы не назвал. Он, несомненно, представляет для нас исторические документы, представляет для нас ясный вид, как этот договор произошел. И, кстати, в одном из протоколов Литва вначале отходила под влияние Германии. После этого опять в переначенных протоколах она переходила под власть оккупации советского коммунистического режима. Это иначе, как раздел Европы с общим парадом в Бресте и после этого расстрелом польских офицеров в Катыни. И вся эта история, она кристально ясна во всех столицах мира. 23 июля мы будем праздновать декларацию Самнера Валлеса, который декларировал в 40-м году, в июле, что Соединенные Штаты и Западный мир никогда не признают оккупации балтийских стран. И вот эта декларация и то, что наш флаг веял все эти 50 лет в Госдепе, и наше посольство работало как наше правительство вне Литвы, и послы Литвы в разных столицах имели свои дипломатические карточки до 90-го года, когда мы опять восстановили 11 марта свою независимость. Все это было, существовало. Так что позиция западного мира, она кристально ясна. Произошла оккупация и аннексия балтийских стран, и счета на этот счет у нас на столах есть превращение и убийство и превращение Литвы в отсталую страну коммунистического типа. У нас по партийным этим спискам до войны компартия составляла ничтожную часть нашего населения. У нас не было, то есть повторение сталинской ерунды. Была какая-то основа, чтобы опереться от Финляндии до, может быть, до Польши, до Литвы, Латвии, Эстонии, на какие-то слои населения, которые бы поддержали бы советских захватчиков, вы не найдете ни в одном академическом сборнике, ни по одной конференции, чтобы конференции историков, чтобы такие сноски возможно было бы найти. Общество в Латвии, в Эстонии и в Литве не было настроено про сталински, И маленькая часть в Москве подписана на там оставшихся несколько литовцев, которые они после этого привезли со своими войсками, ничего общего не имеет с политической реальностью до войны. Так или иначе, я думаю, что мы пришлем вот этому нашему другу, который теперь выступает у вас, поздравления 23 июля от всех тех, которые будут вспоминать 80 лет политики непризнания оккупации Балтийских стран. Так же, как и я надеюсь, что это также произойдет и с Крымом, и никто не признает оккупации украинских земель тоже.
Я хотел Бориса Соколова спросить, вот действительно, зачем сейчас российской власти, ну, сыпать соль на раны, на такое больное место? Это что, попытка вот провести такие параллели между действительно то, что говорит Эммануил, с Крымом, так сказать? Вот там было присоединение, тут присоединение, вот никакой аннексии, никакой оккупации, и будем жить с тем, что есть, ну, может, 40 лет, может, 70 лет, как получится, на наш век, как говорится, хватит. Так, наверное, власти рассуждают.
Ну, мне кажется, что вот эти слова о том, что Вторая мировая война произошла из-за неспособности элит достигать компромисса, это прямой намек на сегодняшние реалии. То есть, действительно, говорят, что вот, значит, в свое время де-факто признали оккупацию балтийских стран, там не признали де-юре. Также признайте сейчас оккупацию там Крыма, оккупацию Донбасса, отмените санкции, и мы найдем там компромисс какой-то по вхождению, условно говоря, Донбасса в Украину. Намек, наверное, на это. А если не договоримся, типа, вам может быть хуже, мы вообще можем дойти до конфликта. Но это, так сказать, может быть расчет на какую-то часть западной общественности, ну, правда, не очень влиятельную. Думаю, что в этом задача. Ну, как бы поляков сейчас пытаются представить главными виновниками Второй мировой войны, то есть с ними особо договариваться не собираются. Ну, по всей видимости, и балтийские страны тоже как-то пока вне интересов Кремля, скажем так. Хотят договариваться с Англией, то есть с Францией, с Германией прежде всего.
Хорошо. Михаил Иванович, вот по поводу все-таки этого ялтинского мира и предложений, которые в этой статье есть, какой-то, так сказать, вот возможность повторить историю, она вообще существует, да? Если был было Ялтинское соглашение, действительно передел сфер влияния в Европе на основе победы над Гитлером. Ну, вот там была основа, да? Советский Союз вместе с другими западными странами, Великобританией и Соединенными Штатами, победил нацистский режим и получил в духе, вот как вы говорите, реал-политик, свою зону влияния. А за счет чего сегодняшней России требовать себе зону влияния? Она кого-то победила, какого-то общего врага? Вроде как нет. Так за что получать эту зону? Почему надо проситься в Новую Ялту?
Знаете, это вопрос все-таки не ко мне. Это вопрос к автору статьи.
А у вас есть мнение? Или это опасно современному историку говорить на эти темы?
Нет, вы знаете, для того, чтобы говорить на любую тему, неплохо бы эту тему знать. Поскольку мы с вами не знаем, что там происходит в контактах между великими державами, то здесь мнения могут быть, извините, чисто кухонные. Вот. А мне просто, честно говоря, не хочется гадать по этому поводу. Если мы с вами пытаемся быть участниками международных процессов, то наверняка надо что-то кому-то предлагать. Что конкретно предлагается? Тут, извините, вопрос непосредственно к автору статьи. Вот. О чем там тоже будут говорить, мы, скорее всего, с вами узнаем только постфактум, если узнаем. Потому что может ведь быть так, что поговорили, но ни к чему не пришли. И так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, это современные все эти процессы, которые... Вот, кстати, между прочим, Михаил, вы знаете, вот ваш этот вопрос прекрасно возвращает нас обратно к тому, с чего мы начинали. Вот так же, как и мы с вами не знаем, что будет завтра, точно так же, как Сталин и Гитлер, там, и Чемберлен, да, они тоже не знали, что будет завтра. Это мы сейчас задним числом смотрим и говорим, что вот там они рассчитывали на 25 лет вперед. Нет, так не бывает.
Это не бывает, что рассчитывают на 25 лет вперед? Некоторые исторические документы, слушайте, ведь это подсказывают, да?
Подсказывают, но опять же, они подсказывают нам это с вами.
Ну хорошо, они могут быть на 5 лет вперед, они могут на несколько лет вперед. Вы же находили планы развертывания Красной Армии, например, наступательные, да? Было такое?
Было, а я не спорю.
Ну вот.
Просто смотрите, Михаил, мы с вами наверняка предполагаем прожить еще несколько, хотя бы десятков лет, правда? Это расчет наш с вами. Будем надеяться, что он удастся. Но, зараза, ведь может все обломиться, правда? Поэтому тут, к сожалению, мы вынуждены все-таки остановиться на том, что вот было, видимо...
Проклятая неопределенность.
Да, к сожалению, она тут имеет место быть.
Хорошо, давайте господина Зингериса все-таки еще спросим. А вот надежды на новую Ялту со стороны Кремля, Путина, они могут оправдаться? Есть же слабые звенья в европейской системе? Может быть, вот такие статьи обращены как раз к ним, к тем, ну, я не знаю, вот какой-нибудь Венгрии, которая до сих пор страдает по утерянным территориям, и некоторые ее политики разжигают такой не очень приятный национализм. Есть другие там товарищи, которые хотят поменять некоторые правила игры. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что частично, может быть, Михаил, вы правы, это относится к этим, которым называются в Германии словом «Путин-Терштерн», или людьми, которые связаны с кругами господина Шрёдера, который, будучи канцлером, уже имел контракт с «Газпромом» у себя в кармане. Но являются и другие круги. Госпожи Меркель, вы знаете, я 30 лет в иностранной политике, так что у меня чувство, что вся Европа и Соединенные Штаты готовы идти на поводу этой статьи и принимать концепцию, теперешнюю концепцию Кремля истории, которая для нас сигнализирует, к сожалению, агрессивное будущее, кстати, российского теперешнего руководства. И из-за этого приходится думать о нашей обороноспособности стран-членов НАТО. То есть я лично думаю, что, возможно, это и сигнал, но круги, как вы видите, по Nord Stream 2, что даже Nord Stream 2 и то получает даже в Германии огласку судов как нежелательная конструкция, последнее решение, после решения Конгресса США. Я думаю, что эти круги не обязательно расшириваются, потому что память у демократов Европы, которая существует, это не только романтики, ведь об убийстве Бориса Немцова и об убийстве почти всех более значительных людей из 90-х годов или уход этих людей из российской политики и обнуление во время референдума 1 июля сроков господина Путина до 1936 года и введение поправок, где уже с трудом сможешь высказывать свое мнение насчет истории или насчет того, что Крым не принадлежит России без судебных последствий. Вот это все, конечно, действует в противоположную сторону. И круги Путин-Терштерн после вот таких изменов Конституции, по-моему, уменьшаются, а не развиваются.
Спасибо. Я думаю, что еще буквально мы полминуты сможем услышать Бориса Соколова. В заключение, Борис, что вы скажете вот по вопросу все-таки архивов, о котором сказал Владимир Путин? Он сказал, что надо активизировать процесс открытия архивов. А на самом-то деле они откроются?
В России что-то у меня большие сомнения. Ну, и формально там многие архивы открыты там. В Центральном архиве Министерства обороны там, наверное, процентов 95, может быть, 97 документов. Но закрыты документы высших штабов, закрыты документы Политбюро, Президиума ЦК, в общем, то, что относится к руководству войной, все, что касается органов безопасности, вот в высших именно эшелонах руководства, это все остается закрытым. Иногда это публикуется на Западе, но до сих пор закрыто в наших архивах. Я как-то не верю.
Можете быстро ответить? У вас есть проблемы с этим, Михаил Иванович? С доступом к архиву?
Нет, с доступом, понимаете, вот опять же, мы здесь с вами говорим в целом, в общем, да? У нас есть определенная процедура рассекречивания документов. То, что рассекречено, пожалуйста, приходите, читайте. То, что не рассекречено, естественно, мы не
так получим. Так многое засекречено теперь было до 2045 года? Опять рассекречивают.
Что... Вы знаете, это общая практика. Везде то же самое. Какие проблемы?
Ой, не везде. Это везде, отдельная, везде. Отдельную дискуссию мы должны будем провести. Я благодарю Бориса Соколова, Эммануэлиса Зингериса, Михаила Мельтюхова. Мы поговорили на тему событий уже 80-летней давности, ну и статьи Владимира Путина. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.